партнер программы, производитель азотных удобрений и промышленной химии «Гродно Азот». Энергия великих свершений.
Николай Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы продолжим нашу беседу. Сейчас, наверное, с большим акцентом на Запад. А главное, о перспективах участия стран ЕС в войне на Украине. Сейчас об этом очень много, как говорится, и ломаются копии вокруг этого. Да? Франция и Германия – локомотивы Европы в стремлении похоронить собственных граждан. Но от них пока, как говорят, не хватает техники, и у других разума. Подталкивает и Литва, ну и вечно тормозящая Эстония, про которую мы вспоминали в прошлой программе. Да? Вот пока объективно. К затяжной войне они не готовы, ну, мнение отдельных экспертов. Но мы же помним минские договоренности и 8 лет подготовки к новой войне. Все-таки, на ваше мнение, Запад готов воевать лично, не маскируясь?
Вот в самом начале вы сказали очень важную вещь. Страны ЕС готовы. Смотрите как, есть военный блок НАТО, а мы с вами почему-то обсуждаем страны европейского сообщества.
Да,
вот это... По сути, это одно и то же, но не одно и то же. В чем разница? Ну, какие-то там географические разницы мы не будем брать. Возьмем самую главную, сущностную. НАТО – это США плюс европейские сателлиты. Плюс Канада. А что такое ЕС? Это Европа. США нет. Канады нет. То есть это такое кастрированное НАТО. Без вывески НАТО и без обязательств. Знаете, вот есть брак, а есть без обязательств. Угу. Вот подмена понятий НАТО на страны ЕС, которое произошло буквально за несколько дней, потому что Макрон говорил про страны НАТО, а потом как-то дискуссия в сторону его покритиковали. Уже Венгрия говорит, страны ЕС могут ввести. Это и есть смысл того, что Запад пытается организовать. Ну, американцы, англичане. Воевать с Россией самим не воюя. Заканчивается украинский ресурс. Ну, значит, надо кого-то еще туда.
Ну, то есть та же классическая схема, про которую мы говорили.
Та же классическая
воевать
схема.
Чужими руками.
Воевать чужими руками. При этом, еще раз, давайте поймем смысл их действий. Они собираются не разрушить Россию. Они собираются ослабить Россию и захватить Россию. Вот смотрите, Украину они захватили. Ведь произошел в 2014 году захват государства. И те, кто жил обычной человеческой жизнью и смотрел там на прыгающих на Майдане и на героических сотрудников Беркута, ну, как бы так, со стороны, да, кто-то помогал, а кто-то на дискотеках танцевал и думал, ну, там перебесится. Прошло 10 лет. И тех забрали в армию. И этих забрали. Всех. И будут выгребать все, что есть на Украине в человеческом ресурсе. Никого не оставят. Потому что это захват ресурса с его использованием против России. Попытались захватить Белоруссию с такой же целью. У них ничего не получилось. Ну, собственно говоря, тут можно назвать причину. Благодаря позиции главы государства. Вот личное мужество Лукашенко, его позиция спасло государство, а значит, спасло миллионы жизней. Вот что на Украине, что в Беларуси. Вот это роль личности в истории. От этого никуда не деться. Это правда. Так вот, теперь они хотят попытаться захватить Россию путем удара по ней Украине, путем санкций, путем вот этих власовских организаций, путем терроризма, любым путем захватить власть в России, чтобы уже выгребать ресурсы России и использовать его против Китая. Вот все, что они делают, все против Китая в конечном счете. Это шахматная партия. Тут чуть-чуть вперед надо посчитать. И вот с этим пониманием возвращаемся в сегодняшний день. Для того, чтобы разбить Китай, нужно захватить Россию. Украиной захватить Россию не получилось. Значит, добавляем ресурсы. Мы что, мы, англосаксы, отказываемся от своего плана чужими руками развалить Китай, ослабить? Нет. Мы будем ресурсы добавлять. Закончились украинцы, поляки. Давайте. Потому что на кону власть над миром. Власть над миром. Им никого и ничего не жалко. Они повышают ставки, они всегда так действовали. Поляки, эстонцы, там, латыши, все кто угодно, ради бога. но без обязательства самим участвовать в этой войне. Поэтому вместо НАТО появляется флаг ЕС. А в рамках ЕС Соединенные Штаты какие имеют обязательства? Только телеграммы слать поддержки. Ну и оружие. Может быть. Может быть, деньги. Вот что им нужно. Они должны подкидывать в эту топку все время новое топливо, полагая, что в долгосрочной перспективе им удастся выполнить их план. А если не удастся выполнить их план, то, как сказал Путин, для них это улучшение стратегического положения, если получилось. Ну, а не получилось, но ухудшилось положение. Начнется следующая шахматная партия. А для нас это вопрос жизни и смерти. Поэтому, понимая их конечную цель, мы понимаем, что они в эту топку кинут кого угодно, кроме Англии и Соединенных Штатов Америки.
Вот я немножко, может быть, хочу тогда понять. Вот смотрите, вы сказали буквально, они хотят захватить Россию, но не разрушить Россию, да?
Потому что этой России, которую они хотят захватить, им нужно потом бить по Китаю.
По Китаю, хорошо. Но в то же время, если вспоминать заявление той же почившей Мадлен Олбрайт, она говорила, что в России должно остаться 15 миллионов населения, 2 миллиона на обслуживание Транссибирской магистрали и еще 13 на обслуживание химических там могильников и производств на территории центральной части. Как это состыкуется? Это разные доктрины?
Это разные России. В России, которую они подчинили себе, в мире, в котором Китай играет подчиненную роль, они решают, сколько должно быть людей, кто производит томаты, как Турция, да, кто производит самолеты, как Франция. А они вот сидят и все решают. И им, глобалистам, лишние люди не нужны. Россия слабая, подчиненная. Той России воевать ни с кем не надо, потому что Китай тоже слабый и подчиненный. И уже держать в этой слабости им нужно. А если Россия суверенная, то ее нужно им сначала ослабить, захватить. Но она должна быть достаточно сильной, чтобы как-то иметь возможность...
Быть ударным кулаком,
быть,
да?
Ударным кулаком против Китая.
Принимается. А, вот смотрите. При всем при этом, откуда вообще у европейских, ну давайте прямо скажем, недополитиков, ну нельзя Макрона и Шольца назвать политиками сегодня, и не только их, такая уверенность в том, что Путин не отдаст приказ о применении ядерного оружия в случае введения войск НАТО или прямой угрозы, есть же, да, опубликовали, случаи или там ситуации, при которых Россия пойдет на это. Почему они уверены в обратном?
Потому что они думают, что они не будут создавать такую угрозу России.
То есть они уверены в этом?
Они уверены в этом. Их уверили в этом. Но, с другой стороны, люди, как говорится, подневольные. С разной степенью Макрон сейчас демонстрирует очень плохие качества для политика, потому что он обижается.
Политик обижаться не может.
Ну, он обиделся за Африку. И поэтому... Там, с Арменией пытается какие-то договоры подписывать, выдавливать Россию за Кавказе, с Молдавией и так далее и тому подобное. Но это все не для политика такого уровня. Шольц в этом смысле, кстати, поумнее. Он все-таки, несмотря на то, что смеялся, говоря над геноцидом русских на Донбассе, что это смешно, он все-таки понимает, что для Германии еще одна война с Россией, ну вот совсем она не нужна. Вот, ну, навоевались прям некуда. Вот если бы кто-то другой воевал, да, но здесь уже речь идет о втягивании Германии в прямой конфликт с Россией. Поэтому он всячески как-то тормозит. Не потому, что он русских любит или пророссийский. Нет, конечно. Он немцев любит.
Все-таки любит?
Ну, я думаю, что
после,
да.
После взорванного Северного потока он все еще любит немцев?
Ну... Он сделал все, что мог. Он же фотографировался с турбиной.
Принимается. Все,
вы же помните,
что мог.
Все,
да.
Что мог. Он считает, что вот все, он сделал.
Все, что могу.
Но взорвали. Вот что он должен сделать? Выйти и сказать, что США взорвали? И сказать-то можно. А вот что дальше? Вот что дальше? Вот вышел Шольц, вот, не знаю, сошел с политического ума. И вдруг во время пресс-конференции сказал, я уверен, что его завтра, его же партия, снимет с поста канцлера.
Ну, может быть, это хотя бы поступок был бы. Он ведь для меня, как политик, умер после того, как проглотил ливерную колбасу. Вот он это проглотил, он после этого с Украиной остался в нормальных отношениях, А все, как политик, он себя дискредитировал. О нем будут вспоминать именно это. Ну, плюс подбитый глаз еще, может быть, да, когда он изобразил пирата на 2 недели. Все. Может быть, поступок нужен был?
Возможно. Ну, возможно, у него не выплачена ипотека. Или, например, с момента, как он был бургомистром Гамбурга, там какое-то полууголовное дело где-то в полусейфе лежит, его могут достать.
То есть крючок все-таки есть какой-то, да?
Ну, а как они всех коррумпируют? Ну, вот Швецию, Финляндию, опять, если взять, да, почему их политики приняли решение без какой-либо надобности вступить в НАТО и вытолкнули своих сограждан на передний план в потенциальной борьбе с Россией? Ну, там одним идиотизмом это же все не объяснишь.
Не объяснишь.
Ладно, если это бы правда. Вот, ну, не знаю, там, Эстония. Вот они такие лающие, кричащие, вот они хотят кусить, вот прыгают вокруг. Ну, понимаете, на кого похоже, да? Там Крылов писал еще об этом. Ну, хоть какая-то логика есть вот в этом недолгом поведении. А Финляндия – отличные отношения. И вдруг хлоп, и все.
Ну, Макрон же был когда-то управляющим партнером в банке Ротшильда, да?
Фамилия Ротшильд часто встречается в истории человечества. Например, провозглашение Израиля, 1948 год, произошло на бульваре Ротшильда.
Угу.
Ну, просто адрес такой, почтовый.
Хороший, простой адрес.
Да. Герцен, помните, такой борец за свободу у нас был?
Угу.
Он вообще был, ну, другом, наверное, сложно сказать, но, в общем, ему писали Париж, Ротшильд. Он жил у Ротшильда. Адрес у него такой был.
Простой человек.
Ну, вот так.
А почему все-таки Макрон отменил свою поездку на Украину? Струсил?
Нет, думаю, что нет. И не потому, что он смелый, а потому, что Россия ведет себя очень травоядно с западными политиками. Никакой угрозы жизни и здоровью западных лидеров, которые занимаются политическим туризмом в Киеве, Россия не создавала и не создает. Ну, вот это, собственно
как
говоря,
данность, да?
Данность. Ее озвучил прошлый премьер-министр Израиля, который сказал, что Владимир Владимирович Путин дал гарантии неприкосновенности Зеленского.
Хорошо, а Ле Пен может подсидеть Макрона?
Нет. Не может.
То есть Брексит по-французски нас не ждет?
Нет, не ждет. Но для нас это вещи такого не совсем прикладного характера. Мне кажется, что на определенном этапе политическая элита России немножко увлеклась в надежде, что сейчас какие-то появятся более-менее здравомыслящие силы в Европе. Ну, посмотрите, Мари Ле Пен, да?
Угу.
Она была из таких как-то информационных фаворитов. Ну, вот
ну,
может
да.
быть что-то. Да, да,
там... Мы очень надеялись на нее, давайте прямо скажем, да.
Я
на
нет.
них... Вы нет, да?
Я нет. Я
но
нет.
Экспертное сообщество, оно все-таки говорило, там, итальянская премьерша, когда она избиралась, что это будет какое-то изменение. А Ле Пен получит шансы и так далее.
Ну, слушайте, поклонница Муссолини. Вот что может быть хорошего для России? Муссолини что-то хорошее для России сделал? Я что-то не помню.
Плохо воевал на территории России.
Ну, разве что. Но воевал на территории России, поэтому уже к друзьям России вряд
да,
ли он
согласен.
Относится. Поэтому, когда Ле Пен сейчас занимает ну, такую же антироссийскую позицию, но только говорит, например, не надо французских солдат посылать на Украину, то она на чуть-чуть лучше Макрона, но она все равно против нас.
Да, соглашусь. А Орбан? Насколько он один в поле воин?
Настолько,
и воин ли на самом деле?
Настолько, насколько Венгрия большая. Помните вопрос про папу? Сколько у него дивизий, спросил товарищ Сталин, когда там сказали, что надо его интересы учитывать. Ну, кстати, хочу сказать, что когда Зеленский оскорбительно общается с папой Римским, а до этого оскорбительно общается с Эрдоганом, кстати, всем рекомендую посмотреть фотографии, как Зеленский жмет руку Эрдогану во время вот недавнего визита в Стамбул. Ну, там прям сочится сотрудничество и доброжелательность. У обоих такие злые лица. Ну, прямо вот чувствуется, что просто надо пожать руку, но скорее бы лучше слева бы там залепили бы друг другу. Вот когда мы видим такую вещь, мы должны понимать, что есть какая-то сила, которая их объединяет и заставляет в этом двигаться. И иногда это внешняя сила, как интересы США. А иногда это сила под названием внутренние интересы, например, Турции. Турция торгует с Россией, торгует с Украиной. И ей в этом смысле очень, очень комфортно. И она как бы не хочет вставать ни на одну сторону полностью, ни на другую. Орбан. Орбан молодец, он отстаивает интересы Венгрии, но Венгрия со всех сторон окружена странами ЕС, ну, по большому счету.
То есть шансов у нее нет, она все равно будет.
Вот представляем такой вот опять сценарий. Угу. Орбан сошел с ума по какой-то причине. Выходит и говорит, все, вы мне надоели, вы все в войну катитесь с Россией, я выхожу из ЕС, я выхожу из НАТО. Потому что понятно, что не получится остаться в одной структуре, если ты выходишь из другой. Они что? Они просто объявляют воздушную блокаду. Закрывают границы.
Да, и энергетические переживания могут перерубать.
Да, перерубают трубу нашу.
Да, нашу.
Ну вот...
Вашу.
Нашу. Нашу. У нас все-таки союзное государство, поэтому и трубы у нас должны быть общие.
Великолепный посыл.
Что хорошего для Венгрии? Ничего.
Ну, мне кажется, Бучича уже научили немножко в этом плане.
Вот если появится российско-венгерская граница, это уже дает Венгрии чуть больше возможностей для игры. Но только чуть больше. Ну и, конечно, давайте исторические симпатии. Всегда это, ну, всплывает рано или поздно. В Венгрии симпатий к русским нет. Я был многократно в Венгрии. Это одна из стран, в которую я люблю ездить. Там русских никто не обижает. Нет. Но сказать, что венгры любят русских, нельзя. Вот, например, сербы любят русских, а венгры нет. Это потому, что мы там даже не 1956 год, а это еще глубже. Это подавление венгерского восстания, которое, на мой взгляд, было ошибкой Николая I. Но, тем не менее, это есть. Поэтому у Орбана нет ни одного смысла, почему он должен занимать какую-то пророссийскую позицию. Но у Орбана есть одна слабость. Вот ее очень любопытно наблюдать. Эта слабость называется Дональд Трамп. Мне кажется, что Орбан влюблен в Дональда Трампа.
Не, их переговоры были такой, знаете, это художественный фильм, его можно было смотреть до бесконечности.
Вот ну, Орбан уж точно, как говорится, политик, ну, хороший, да, может, отличный, но хороший. Ему бы державу-то побольше, да, тогда бы развернулся. Ну, так уж получилось. У него не Австро-Венгрия, и даже не Австрия, а у него всего лишь Венгрия, при всем к ней уважении. Но Трамп он так любит и боготворит. Но, знаете, у каждого есть своя слабость. Вот у Орбана она вот так называется.
Но, смотрите, раз уже вспомнили вот эти переговоры Зеленского с Эрдоганом, Эрдоган был готов предоставить площадку, да, для мирных переговоров, но Зеленский оказался против участия России в переговорах с Россией. Вы еще рассматриваете вот этот вариант, что АТО и СВО заменят слово «мир»? Или с этой иллюзией уже надо попрощаться окончательно?
Нет, ну слово «мир», конечно, мир наступит. В этом нет никакого сомнения. Вопрос только, когда и какой? Когда и какой?
И на основании чего?
Ну вот после Первой мировой войны, в ее ходе, в России началась смута. Потом прошла гражданская война. Наступил мир? Наступил. Но это, наверное, такой мир, если бы рассказали российским подданным образца 1914 года, какой мир наступит в 24-м, им сказали, ой-ой-ой.
Так четыре империи развалились.
Что-то нам... Не, по отношению только к России. Все остальные, как говорится, чума на оба ваших дома. Нет, нам это не нравится. Но это же будущее, которого мы не знаем. Поэтому, когда мы говорим о переговорах, то я не вижу почвы для них. Я не понимаю, что можно сейчас обсуждать. Мне кажется, что российская позиция, когда мы декларируем готовность к миру, она, ну, как бы правильная, потому что мы действительно за мир и начали СВО, чтобы остановить войну. Об этом Путин многократно говорил. Но пока платформа не видна. Дайте гарантии демилитаризации, денацификации и создание нечто нового на этой территории. Вот. Ну и, конечно, уже российское общество, оно в определенной степени, ну, настроено радикальнее, чем российское руководство. Вот, мне кажется, этот фактор на Западе не учитывают.
Недооценили.
Они
всегда недооценивают именно этот фактор.
Русские всегда за мир. Но когда началась уже такая, собственно говоря, история, то Одесса – русский город, Николаев – русский город.
Это Днепропетровск.
А Киев что, не русский город? я всегда это говорил.
Мать городов русских.
Да даже не в этом. Любой, кто был в Киеве, скажет, это самый русский город, в котором я когда-либо был. Вот мой родной Санкт-Петербург по сравнению с Киевом европейский, там, имперский, но в нем нет русского духа. Там, я очень люблю свой город, но он другой. Киев русский. Русский город. Вот там дух русский.
Николай Викторович, мы все время, как за кадром, вспоминаем США, ну, так, опосредованно немножко, да, вот, вот как висит где-то в воздухе, мы его чувствуем, присутствие. Давайте чуть-чуть и о них поговорим в том числе.
Запахло серой в этом смысле.
Ну да. Предвыборный штаб Трампа опубликовал ролик, да, ляпов и оговорок пока еще президента. Look, I'm not a young guy. That's no secret. Про серу хорошо, красиво аж улыбнули. Вот сейчас в Штатах начинается самая драматичная часть предвыборной кампании. Ну, после супервторника, да, уже стало понятно. Один и второй. Хотя начинают говорить о том, что Трамп может не дожить до выборов.
Да и Байден может не дожить до выборов.
Ну, по разным причинам, давайте так. Хотя все мы, да, все мы. Иногда внезапно. Но именно Трамп говорит о том, что он добьется мира на Украине за 24 часа, а Зеленский говорит, что он за 24 минуты переубедит Трампа. Кто окажется убедительнее?
Я думаю, что когда мы вот в одно какое-то пространственное время включаем Байдена, Трампа, Зеленского, это большая ошибка. Они находятся в разных временных промежутках. И не факт, что они потом пересекутся. Потому что к моменту пересечения одного не может быть физически, другого может не быть на должности, третьего еще что-то. Тут очень-очень все тонко. И, конечно, опасность ликвидации Трампа со стороны глубинного государства, она очень велика.
Ну, в Америке опыт есть.
Но не потому, что он за 24 часа остановит войну на Украине, а потому, что он непредсказуем, взбалмошен и нарушил главное правило американской политической системы – признать свое поражение. Разговоры Трампа о том, что у него украли победу, потом то, что произошло на Капитолии, серьезно подорвали имидж Соединенных Штатов Америки как мировой демократии, где белые одежды, где все честно и все. То, что сейчас у них, с одной стороны, 90 уголовных дел против Трампа на 600 лет в случае, так сказать, их успешного окончания, а с другой стороны, Байден, который, ну, понятно, опытный политик, безусловно, но все-таки, мне кажется, уже не готовый выполнять обязанности, которые на него возложены в силу физических причин, это подрывает образ Соединенных Штатов Америки. И Трамп опасен тем, что, придя к власти, он может назначить расследование, например, деятельности предыдущего президента.
Ну, куда делись деньги, в конце концов?
Куда делись деньги? Куда делись голоса? Или откуда они взялись на предыдущих выборах? Да?
Ну, там порядка 8 миллионов,
то есть,
непонятно.
Еще сильнее нанести удар по американскому вот этому образу. И именно этим он опасен. А не тем, что он остановит войну на Украине, потому что он ее не остановит. Никакой разницы для нас нет, кто сидит в Белом доме. Вообще никакой разницы нет. Вот в этом смысле я бы не возлагал никакие надежды ни на победу той или иной стороны.
То есть ВПК американская рулит в данном случае?
Глубинное государство, ВПК, владельцы денег, глобалисты, как угодно. Трамп не сделал ничего для России хорошего, просто это уже забылось. Это просто забылось. Он при Трампе американские власти захватили наше консульство в Сиэтле, высылали наших дипломатов, начали поставку летального оружия на Украину. Mm-hmm. Ничего Трамп такого не делал. То есть это борьба в политической банке американской, которая к нам не имеет никакого отношения, потому что тот, кто сожрет всех в этой банке, вылезает и воюет с нами.
А вот смотрите, на днях стало известно, что НАТО может перебросить в Польшу 300 тысяч солдат.
Ну, НАТО говорят или ЕС?
Да, я бы уже, наверное, перефразировал. ЕС. Я не военный эксперт, но мне кажется, что у Альянса нет такого количества военных, и Варшава не в состоянии их принять. Не готова пока. Вот что это тогда? Надувание польских щек? Или я недооцениваю все-таки англосаксов с их возможностями вытолкать?
Давайте их лучше переоценим, этих самых англосаксов. Но, смотрите, одновременно есть планы пока такие, контурные, по появлению контингента по непонятным флагам на территории Украины, на границе с Белоруссией. Ну, подается это под двумя соусами. Первый соус более откровенный. Давайте солдат ВСУ с границы снимем и отправим на убой, а сами, значит, будем контролировать белорусскую границу. Соус такой менее откровенный – это просто инструкторы. Волонтеры, медики, ну и...
Водители.
Водители, да. Повара, ну, кто там еще, да, там, звездочеты. То есть не боевые части, которые как бы там просто вот что-то делают. Это первое. Второе, одновременно ввод войск в Польшу. Но вообще-то это как бы так, собственно говоря, окружение Белоруссии, по большому счету. Америка делает заявление, что она не будет вводить дополнительные контингенты войск. Но а кто будет президентом Соединенных Штатов Америки через полгода? Вот есть кто-то, кто может сказать, что политика США предсказуема, потому что мы знаем, кто будет управлять Соединенными Штатами через полгода?
Ну, да.
Такой непредсказуемости, ну, может быть, никогда не было в Соединенных Штатах Америки. А поскольку это великая держава, нравится нам это или нет, значит, непредсказуемость американская накладывается на весь мир. Поэтому войска будут вводиться. Но опять, флаг, количество и план. Но концентрация войск на границе с Белоруссией, а значит, союзного государства России и Белоруссии, естественно, нас беспокоит. Но только ли это элемент давления для того, чтобы Россия не проводила более активно специальную военную операцию? Либо это запасной план на случай, если фронт рухнул? Ну, такое же бывает, да? Вот картины бегства из Сайгона или там из Афганистана, когда на колесах самолетов или вертолетов висят, да, и там куда-то с разной степенью успешности летят. Ведь это ж все повторится. А у них уже вот войска. Да еще войска иностранные, которые выходят на передний план и просто самим своим наличием, ну, как бы должны остановить Россию. Ну, мол, не рискнет она вот их бомбить, потому что это вот такие. Вот пока до конца непонятно, о чем идет речь.
В качестве реплики, знаете, я прекрасно помню, в 40-м, по-моему, или 41-м был назначен новый военный атташе Советского Союза в Германии, который первым свежим взглядом, первое, что он написал, о том, что Германия после захвата Парижа, захвата Франции, не провела демобилизацию. И такая фраза была: а содержать огромную армию в мирное время – это очень расточительно. И вот когда мне говорят о том, что 300 тысяч будет просто так находиться на границе с Белоруссией, да, и у меня сразу вспоминается вот этот маленький исторический пример. Историю надо помнить. Последний, Николай Викторович, к сожалению, последний околофилософский вопрос традиционно. Вот время в наших странах показало, что устойчивость Беларуси и России прямо основывается на лидерах. И мы сегодня это затронули, да, в качестве аксиомы. В Беларуси вводится в лексикон понятие «коллективный Лукашенко». Это по инициативе самого президента, да. В России я допускаю возможность такой же тенденции. Но не могу представить себе, давайте прямо, коллективного Байдена, а тем более там Макрона, да. Ну, разве что там в палате номер 6, там Наполеонов много, в принципе. Вот о чем говорит этот новый современный феномен. Вот что он говорит вам?
Ну, говорит об одном, что необходимо обеспечить преемственность политического курса и в России, и в Беларуси. И это очень важно. Это, наверное, одна из важнейших задач, если не самая важная, которая стоит перед руководителями союзного государства. И надежда Запада вот в той игре, о которой мы с вами говорили, и вообще много говорят, у него очень часто надежда на приход условного Хрущева или Горбачева с Ельциным на пару. Когда в силу наивности, глупости, честолюбия будут осуществлены шаги, которые приведут к тому, что случилось с Советским Союзом в той или иной степени. И вот здесь есть очень важный момент. Когда мы говорим о каких-то промежуточных результатах специальной военной операции, то, конечно, вхождение новых территорий в состав России, безусловно, и волеизъявление людей, это очень важно. Но есть еще один очень важный момент. Запад себя дезавуировал как партнера во всех смыслах. Воровство денег, введение запретов на все то, к чему они нас сами призывали, вооружение. Ведь нужно понимать, что сотни тысяч наших солдат находятся на линии соприкосновения. Да, там есть ротация. У них члены семей. Это, ну, по сути, там миллионы людей. У них есть друзья, знакомые. И вот в этих миллионы людей стреляют западным оружием под руководством западных инструкторов и убивает еще мирных жителей. И Запад думает, что мы это забудем? Нет, мы это не забудем. А это значит, что приход Ельцина или Горбачева становится маловероятным. Потому что ему просто скажут, ты что? Не-не, вот это важно.
Отлично.